хакер, зарегистрированный в Сингапуре. До 6 возросло число жертв взрыва на востоке Пакистана у суфийской святыни, несколько человек ранены. Взрыв произошел в городе Пакпатан в провинции Пенджаб. По данным властей, взрывное устройство было заложено под припаркованным мотоциклом. Само здание мавзолея одного из суфийских святых не пострадало. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Окончание переписи населения в России. Седьмая годовщина ареста Михаила Ходорковского. Вспышка холеры на Гаити. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. В России сегодня завершается перепись населения. Ее первые результаты станут известны к апрелю. Она окончательная в конце 2012 года. По официальным данным, Росстат привлек к мероприятию более 616 тысяч переписчиков. Перепись обошлась российскому бюджету в 17 миллиардов рублей. В эфире «Радио Свобода» эксперты рассуждают о том, принесет ли участие в переписи хоть какую-то пользу россиянам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чернова.
СМИ рассказывают о том, что достоверность собранных во время переписи сведений вызывает сомнения. Переписчики сознаются, что в некоторых случаях намеренно искажают информацию и выдумывают данные, если не успевают к сроку сдать заполненные анкеты. Многие россияне отказались открывать дверь переписчикам. Некоторые решили не участвовать в переписи намеренно. Люди не верят, что после того, как государство узнает точное число своих граждан, оно решит их проблемы. В переписи решили не участвовать жители Новосибирска, которые не могут устроить своих детей в детские сады, говорит координатор движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин.
Основная причина – бессмысленность участия в переписи. На самом деле, властям об нехватке мест в детских садах известно из трех источников. Первое – это когда ребенок рождается, его ставят в органы ЗАГС, родители обращаются за получением свидетельства о рождении. Второй источник – это когда родители вынуждены вставать еще зачем-то в очередь на получение места в детском саду в районном отделе образования. Кроме того, существует институт у нас прописки, он никуда не делся, но заменили его регистрацией по месту пребывания или по месту жительства. Вот три источника информации, где власти имеют в полном объеме информацию о том, что детские сады нужны. Но их нет. Эта вся информация абсолютно никак не помогает властям решать проблему. Но при этом перепись они объявляют и говорят, нам нужно знать, сколько построить детских садов, сколько построить школ, больниц там и так далее. То есть это чистой воды профанация и расходование денег на непонятные цели.
Директор аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза» Агван Микаэлян считает, что всероссийская перепись населения – крайне важное мероприятие, и государство, подсчитав своих граждан, действительно сможет решить большую часть их проблем.
Мне кажется, что это архиважная вещь, потому как один из серьезнейших недостатков России – это очень слабая статистика. Статистика решает вообще все, ну хотя бы на 50% практически все крупнейшие проблемы. Мы очень много чего плохо планируем, очень много чего плохо делаем, исходя из того, что у нас нету реальной, нормальной, серьезной и оперативной статистики.
Но вот эта перепись, которая прошла с нарушениями, может ли она дать точную картину того, что происходит в России?
Знаете, какая ситуация? На самом деле мы в России уже привыкли, что достоверных данных ни Росстат, ни кто-либо уже давным-давно нам не дает. Мы уже привыкли, что ошибки плюс-минус 10% – это норма жизни. И в этом смысле, с такой точностью, эта перепись, конечно же, несмотря на те многочисленные нарушения, на которые вы ссылаетесь, с такой точностью информация у нас будет. Надо еще не забывать, что окончательную дату мы получим, конечно, через 2 года, но очень много чего, процентов на 60, да, мы получим в течение буквально полугода. И это уже будет та платформа, на которой уже можно будет какие-то выводы делать, какие-то планы строить, какие-то стратегии разрабатывать.
Росстат выступил с инициативой штрафовать граждан, которые отказываются принимать участие в переписи населения. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает подобные заявления крайне вредными. Они могут привести к тому, что люди вообще перестанут участвовать в этом мероприятии. Тем более, что большинство из них, вспоминая перепись 2002 года, не может понять, а что же после нее изменилось.
Ну вот действительно, чтобы согласиться с тем, что у нас перепись нужна для того, чтобы принимать какие-то важные решения, встает простой вопрос. А хорошо, а вот результаты последней переписи до того, 2002 года, для принятия каких важнейших решений они были использованы? Для принятия решений там по материнскому капиталу или по нацпроектам? Ну, я вынужден сказать, что, по-моему, ничего подобного. По-моему, это чисто конъюнктурного рода мероприятия, которые были приурочены прежде всего президентским выборам 2008 года. А если так, то значит, что аргумент-то вроде бы и правильный, и значимый звучит, что результаты нужны для того-то, того-то. Но, к сожалению, у нас сейчас эти решения принимаются совсем по другим соображениям. Не на основе какой-то объективной социально-экономической информации, а по другим мотивам.
Росстат предложил штрафовать тех, кто отказывается участвовать в переписи.
Я к этой инициативе отношусь крайне отрицательно. Хотя я, естественно, знаю опыт зарубежных стран, Великобритании, США и других, где, собственно говоря, действительно такая практика существует. Но мало здесь ссылаться только на зарубежный опыт. К большому сожалению, у нас перепись – это больше, чем перепись. Вот перепись не должна быть больше, чем перепись. Это должно быть действительно счетное мероприятие. А вот когда есть реальная проблема с выборами, я имею в виду выборы органов власти, депутатов, а это основной механизм выражения отношения населения к власти. Вот когда этот механизм не работает, этот институт, то волей или неволей люди начинают перекладывать эти функции на такие государственные мероприятия, как перепись. А этого быть не должно. Но это так в нашей стране, к сожалению, это просто надо признать. А если это так, то такая инициатива, ну вот я это слово не люблю, но употреблю, она просто вредна. Потому что, когда в таких условиях еще грозят, что сделают порядок обязательным, и штрафовать, простое человеческое желание, по-моему, у многих, наверное, может возникнуть. Но раз так, вы меня еще хотите обязать, но пока не обязали, идите-ка вы сами со своей переписью.
Говорил директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. В Росстате результатами переписи довольны. По данным на 19 октября было переписано более 70 миллионов человек, то есть примерно половина населения страны. Массовых отказов от переписи Росстат не зафиксировал. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве сейчас 18 часов и почти 15 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского по первому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены на 8 лет лишения свободы. В Мосгорсуде прокурор попросил приговорить к пожизненному заключению лидера группировки скинхедов Василия Кривца. В Бурятии в Бичурском районе произошла вспышка сальмонеллеза в оздоровительном лагере. Заболели около 40 человек, большинство из них дети. В России сегодня завершается перепись населения. В Москве жители района Патриарших прудов протестуют против возведения в историческом квартале города 7-этажной гостиницы. В пакистанской провинции Пенджаб при взрыве возле суфийской святыни погибли 6 человек. Развитие эпидемии холеры на Гаити несколько замедлилось, сообщают медики. За прошедшие сутки уменьшилось число новых случаев заболеваний и число умерших. Сомалийские пираты захватили немецкое грузовое судно у берегов Кении. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите американский час «Поверх барьеров». Ведущий программы Александр Генис. Тема программы – необыкновенные американцы Владимира Морозова, пенсионер-велосипедист Патрик Лейфорд, кинообозрение с Андреем Загданским, «Как пьют в Америке» фильм Лайонела Рогозина «На Бауре», картинки с выставки, стиль арт-деко в «Метрополитен» и в музыке. Программа «Поверх барьеров», американский час, 21 час по Москве. Московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Он сейчас со мной рядом в студии. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Давайте поговорим о том, что последнюю неделю составляла главную новость всех мировых агентств. Это забастовки массовые во Франции, связанные с повышением возраста выхода на пенсию, с правительственным проектом такого повышения с 60 до 62 лет. Причем французский сенат уже принял новый пенсионный проект. И хотел вас спросить, как западная пресса комментирует эти события?
В американской прессе о событиях во Франции пишут скупо, но в Англии это тема оживленных комментариев и дискуссий. Английская пресса отмечает, что каждый день забастовок обходится экономике Франции в 350 миллионов фунтов стерлингов. Причем газета ссылается на данные, представленные министром финансов Франции Кристин Лагард. По ее же словам, столкновение между бастующими и полицией наносит ущерб репутации страны. Британская газета Daily Telegraph пишет в связи с этим о революционных традициях во французской истории и о новых общественных тенденциях. Я приведу несколько цитат. «Во Франции есть люди, которые считают массовые протесты скорее проблемой, чем средством решения экономических вопросов. В стране даже возникло движение «Остановим забастовки». Активисты этого движения осуждают привлечение к протестному движению 15-летних школьников. Вину за это активисты возлагают на поколение 68-го года, которая никак не может перерасти ностальгию по баррикадам», пишет Daily Telegraph.
Неудивительно, что британцы пишут об этих проблемах, потому что это проблемы всей Европы экономические. Игорь, хотел бы спросить, западная пресса сравнивает ли ситуацию во Франции с другими европейскими странами?
Да, конечно. Газеты отмечают, что во Франции, даже если новый пенсионный ценз будет окончательно утвержден, все равно выход на пенсию один из самых ранних. Немцам, для сравнения, необходимо работать до 67 лет, прежде чем они получат право выхода на пенсию.
Игорь, а как комментируют в британских газетах, может быть, читатели события во Франции?
Активно комментируют. Вот мнение читателей Daily Telegraph. «Я знаю французов, я работал во французской компании 4 года. Эти люди просто не секут, что труд – это и есть основа жизни. У них в голове прежде всего еда, вино, двухмесячный отпуск». Вот еще несколько мнений. «Я выйду на пенсию не раньше 70 лет. Я не буду осуждать правительство, если оно не будет мне платить за безделье. Французы просто близоруки, их избаловали. Французы имеют право бастовать. Чем позже люди выходят на пенсию, тем труднее молодым безработным найти работу. Ну а тех, кто считает, что пахать надо до 70 лет, надо бить смертным боем». Напомню, что я цитировал читательские комментарии из консервативной британской газеты Daily Telegraph.
Ну что ж, все кипит. И в заключение обзора, Игорь, спрошу вас о традиционной, задам свой традиционный вопрос. Что-нибудь пишет западная пресса на российские темы?
Да. Британский еженедельник «Экономист» пишет о новом московском мэре Сергее Собянине. Статья о нем называется «Выпускник школы Путина». «Экономист» считает смену Юрия Лужкова на Собянина принципиально важной, поскольку это означает победу духа 2000-х годов над 90-ми прошлого века. Юрий Лужков, считает еженедельник, руководил Москвой так, словно его выбрали москвичи, хотя Владимир Путин отменил выборы местных руководителей в 2004 году. Но если Собянин не решит проблем столицы, предупреждает «Экономист», то недовольство москвичей распространится на высшее руководство России. Ну и еще об одной публикации, напрямую связанной с недавней историей России в 20 веке. Американский еженедельник New York Review of Books рецензирует два исследования. Одно называется «Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным». Другое – «Сталинский геноцид».
А кто автор этих книг?
Это американские историки. Первую книгу написал профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, а вторую – профессор Стэнфордского университета Норман Неймарк.
Ну и как же New York Book Review оценивает их исследования?
Еженедельник пишет. Польский поэт Чеслав Милош как-то заметил. Убийство – это норма войны. И убийство даже можно узаконить, если совершаешь его во имя освобождения. Американский историк Тимоти Снайдер идет дальше. Он утверждает, что мы до сих пор не знаем, что же на самом деле произошло в Восточной Европе в 20 веке. Кровавые земли – это не метафора. Восточная Европа пережила чудовищные испытания и стала полем экспериментов идеологического безумия Сталина и Гитлера. Заслуга историков не в освещении отдельных событий, а в воссоздании контекста бойни. Благодаря этому зверства Гитлера и Сталина высвечивают друг друга. Диктаторы совершали одновременно преступления одного порядка, причем в том же месте. Они дополняли друг друга и помогали друг другу. И это сотрудничество только умножало число преступлений – порознь, они бы уничтожили и убили куда меньше», завершает рецензию американский еженедельник «Нью-Йорк Таймс Ревью».
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Игорь Померанцев. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Вернемся к одной из главных международных тем последних дней, к ситуации на Гаити, где врачи ведут борьбу со вспышкой холеры. Жертвами этой вспышки стали уже свыше 250 человек. Несколько тысяч человек инфицированы. Гаити – одна из беднейших стран западного полушария и все еще восстанавливается после разрушительного землетрясения, которое в январе унесло жизни десятков тысяч людей. За ситуацией в регионе следит моя коллега Малика Рахманова.
По официальным данным, очаг заболевания сосредоточен в основном на севере района Трибонит в центральной части страны. Глава Министерства здравоохранения Гаити Габриэл Тимот сообщил, что число погибших от холеры достигло более 250 человек.
Общее число заболевших, по данным на 5 часов вечера, составляет 3015 человек, наиболее пострадавших от эпидемии районах страны. Это Нижний Артибонит и Центральное плато. Кроме того, по официальным данным, зарегистрировано 253 смертельных случая.
Первые случаи заболевания холерой обнаружены врачами 16 октября в столице Порто-Пренсе. По официальным источникам, зараженные болезнью прибыли в город из самого очага инфекции. По словам доктора больницы в Порто-Пренсе Яна Роусона, сначала врачи не знали, с чем имеют дело.
Мы начали наблюдать за пациентами 16 октября. Тогда мы еще не знали точного диагноза. У них была диарея, но их было очень немного. А затем во вторник и среду число пациентов начало расти. С тех пор у нас в больнице постоянно находится около 90 подобных пациентов. Мы можем выписать 20 человек, но к нам поступят 20 новых больных. Так что общее число 90 держится стабильно.
По сообщениям медиков, люди на Гаити могли заразиться через воду. Эпидемиологи отмечают, что обычная инфекция холеры передается через воду. Воду и еду. Если не начать лечение своевременно, болезнь вызывает обезвоживание организма и может привести к смерти через несколько часов. Специалисты опасаются, что инфекция может поразить сотни тысяч людей, живущих после разрушительного землетрясения в палаточных городках в Порто-Пренсе. Основной источник воды для жителей районов, где наблюдается вспышка инфекции, река Артрибонит, текущая через центр страны. По словам доктора Яна Роусона, власти страны заявили о намерении расследовать причину попадания инфекции в воды Гаити.
Центр эпидемиологического контроля планирует изучить этот вопрос и уяснить, каким образом инфекция могла попасть в водную систему страны.
Тем временем работники сферы здравоохранения распространяют среди населения комплекты мыла, специальные таблетки, очищающие воду, средства от обезвоживания, а также начали информационную кампанию о важности соблюдения гигиены. Власти Гаити заявили о замедлении распространения инфекции. По их сообщениям, последние данные о количестве смертей и числе новых инфицированных дают надежду на то, что распространение болезни приостановилось. Малика Рахманова, Радио Свобода.
И еще один материал в продолжение этой темы. О вспышке холеры на Гаити, о природе этой болезни в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель директора Института эпидемиологии, главный инфекционист России Виктор Малеев. Насколько тяжела ситуация на Гаити, по вашим оценкам?
Ситуация там катастрофическая, по моим оценкам. Потому что в условиях отсутствия адекватного водоснабжения, чистой воды, которая не загрязнена бактериями, и в условиях, когда, вероятно, там неблагополучно. Я полную ситуацию не знаю, но согласно публикациям средств массовой информации, очень плохо с канализованностью место, где сейчас находятся эти беженцы, которые живут в палатках. В этих условиях, конечно, эпидемия может приобрести катастрофический характер. Если сейчас дело измеряется там тысячами, то там будут десятки тысяч и больных, и немало будет смертей.
Насколько вообще врачи умеют с этим бороться? Мне казалось, честно говоря, что холера давно в прошлом.
Нет, это далеко не так. Вот совсем недавно, год назад, в Зимбабве было 100 тысяч случаев холеры. 100 тысяч. Вы можете представить, какая ситуация. Перед этим, сейчас, в настоящий момент, она идет в Китае, по последним сообщениям. Сейчас, в настоящий момент, она в Индии, заносится на территорию России. Ну, скажем, в этом году было 3 случая холеры у нас зарегистрировано в России. Все случаи завозные. То есть это туристы, граждане Индии или туристы наши, которые проводили свой тур в Индии, вернулись к нам, и у них выделен возбудитель.
Насколько умеет медицина лечить заболевших?
Это очень такая благоприятная инфекция. Почему? Первое, она не бывает хронической. То есть если удается на ранних этапах в первые часы справиться с этой инфекцией, практически последствий в виде остаточных поражений органов, систем, скажем, как тот же гепатит или менингит, когда после него грозное осложнение, даже после гриппа бывает осложнение. После холеры, если ее удалось рано вывести больного из этого тяжелого состояния, то дальше все это будет достаточно благоприятно в этом отношении. Очень хорошо разработана тактика лечения холеры. Если вовремя применили имеющиеся средства, которые наука сейчас достигла, и лекарства, имеются такие препараты, имеется такая методика лечения, которая позволяет буквально спасти чуть ли не всех больных. Прежние годы, это были 70-е годы в Астрахани, то есть летальность практически отсутствовала. Были совершенно не связанные с холерой, когда у человека одновременно еще какая-то другая болезнь. То есть он умер от какой-то болезни, но не от холеры. Для этого разработаны адекватные растворы. Есть так называемая система регидратации, то есть возмещение потерянной жидкости. И если ее быстро и своевременно произвести, то возмещение этой жидкости, и дать человеку достаточно эффективный антибиотик, который, в общем-то, это не какой-то не новый, это антибиотики, которые уже разработаны давно, то удается практически спасти всех больных.
Вспышка холеры – это всегда следствие какого-то уровня жизни невысокого, условия антисанитарии, в случае Гаити – это последствия землетрясения?
Да, это всегда там, где первый вариант неблагополучия, вот как Зимбабве, где была катастрофа и социальная, и финансовая. Второй вариант – это землетрясение. Это чрезвычайная ситуация, это военные действия в конечном итоге, когда они живут практически в полевых условиях, когда у них нет достаточного количества чистой воды, когда не налажено водоснабжение людей, когда имеется недостаточность канализованности, когда люди опражняются чуть ли не в источнике водоснабжения, то что тут остается ждать? И второй вариант, который достаточно грозный, это потепление климата, которое будет сопровождаться нарушением водоснабжения, потому что где-то воды не будет хватать, где-то будут заливаться вот эти туалеты и так далее. В конечном итоге искоренить холеру так быстро не удастся.
О вспышке холеры на Гаити, о природе этой болезни в интервью «Радио Свобода» рассказывал заместитель директора Института эпидемиологии, главный инфекционист России Виктор Малеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и почти 30 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского по первому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены на 8 лет лишения свободы. На этой неделе в Хамовническом суде Москвы продолжится прения сторон по второму уголовному делу в отношении Ходорковского и Лебедева. В Мосгорсуде прокурор попросил приговорить к пожизненному заключению лидера группировки скинхедов Василия Кривца. Для второго подсудимого Дмитрия Уфимцева обвинение просят 23 лет колонии строгого режима. В России значительная часть стационаров при социальных учреждениях находится в аварийном или ветхом состоянии. Заявивший об этом президент России Дмитрий Медведев потребовал устранить такое положение вещей. В Бурятии в Бичурском районе произошла вспышка сальмонеллеза в оздоровительном лагере. Заболели около 40 человек, большинство из них дети. Ущерб от недавнего наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края составил по последним данным 2,5 миллиарда рублей, сообщают местные власти. В Москве жители района Патриарших прудов протестуют против возведения в историческом квартале семиэтажной гостиницы. В России сегодня завершается перепись населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года, окончательные в конце 2012 года. Отношения Евросоюза с Сербией – один из ключевых вопросов повестки дня встречи министров иностранных дел стран ЕС, которые проходят в Люксембурге. Петербурге. Ожидается, что министры примут решение направить заявку Белграда на вступление в ЕС на рассмотрение Европейской комиссии. В пакистанской провинции Пенджаб при взрыве возле суфийской святыни погибли 6 человек. Взрывное устройство было заложено под припаркованный мотоцикл. Развитие эпидемии холеры на Гаити несколько замедлилось, сообщают медики. За прошедшие сутки уменьшилось число новых случаев заболевания и число умерших. Общее число летальных случаев заболевания превысило 250. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Две центральные темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы», разумеется, звучат и в информационных часах. Речь идет об очередной 7-й годовщине ареста Михаила Ходорковского, о том, какое влияние это дело, уголовное дело в отношении бывшего владельца компании «ЮКОС», на то, как идет сейчас политический процесс в России, об этом много говорят. Еще одна центральная тема международная – это эпидемия холеры на Гаити. Ну, мы затронем, разумеется, и другие темы. Отмечу, что в выпуске прозвучит и развитие событий вокруг так называемого матерного скандала вокруг министра обороны России Сердюкова. Ну, речь, разумеется, идет не только о употреблении непечатных выражений, но и об отношении сейчас нынешней армейской верхушки к нынешнему министру, который, как известно, гражданский, не военный, и отношение к проводимой сейчас реформе, военной реформе. И вот что по этому поводу думает военный обозреватель Виктор Баранец.
Дело дошло до того, что Министерство обороны стало блокировать этот скандал. Я общался с журналистами радио, телевидения, газет, и мы все были удивлены тем, что готовые уже материалы и на газетных полосах, и радиопередачи, и телевидение были сняты. Это к вопросу о свободе слова. Этот скандал является определенным отражением тех настроений, которые есть в армии. В армии, мягко говоря, недолюбливает Сердюкова, а если говорить откровенно, то его даже ненавидит, извините. Ну и здесь вопрос стоит сразу. А что стоит за этим информационным скандалом? Действительно стоит вопрос о том, чтобы снять Сердюкова. Этот скандал сегодня приобретает очень серьезное политическое значение. Почему? Всем известно, что Сердюков – это креатура Путина. Путину через полтора года идти на выборы. И, естественно, и скандальная, одиозная фигура Сердюкова, и негативные отношения не только военного, но и гражданского народа к Сердюкову, все это серьезно портит имидж будущего кандидата в президенты. Очень вероятно, что Сердюкова могут сбросить с галеры в этой ситуации.
Подчеркнул военный эксперт Виктор Баранец.
Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 8 часов вечера, сразу после новостей. Жду слушателей у радиоприемников.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский.
Радио «Свобода». Новости.
25 октября исполняется 7 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС», самого богатого на тот момент человека в России, Михаила Ходорковского. В 2005 году за экономическое преступление Московский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Сейчас Хамовнический суд Москвы рассматривает дело по новому обвинению против Михаила Ходорковского и его компаньона Платона Лебедева. На этот раз бизнесменам инкриминируется хищение нефти и легализация преступно нажитых средств. Прокуратура требует приговорить бывших совладельцев «ЮКОСа» к 14 годам колонии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Один из лидеров демократического движения «Солидарность» Борис Немцов обратился сегодня с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Оппозиционный политик напоминает о том, что сегодня исполняется 7 лет со дня ареста бывшего совладельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и призывает президента помиловать его и второго фигуранта дела «ЮКОСа» Платона Лебедева. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, комментируя воззвание оппозиционного политика, отметил:
«В соответствии с Российской Конституцией, каждый осужденный вправе просить как о смягчении приговора, так и добиваться и оспаривать этот приговор, если он с ним не согласен. Это два разных права, одно другого не исключает и не противоречит, и одно от другого в зависимости не может быть поставлено. Вот то, что мы сейчас делаем в Хамовническом суде, мы доказываем заведомую ложность обвинения, фальсификацию дела с целью расправы. Это совершенно никак не ограничивает президента в принятии любых решений, которые он сочтет необходимым принять в соответствии с имеющимися у него полномочиями. Среди его полномочий есть безусловное право осуществлять помилование любого осужденного вне зависимости от каких бы то ни было условий.
В том, что судьба Ходорковского решается не в суде, а в коридорах власти, уверены 42% опрошенных социологами Левада-центра в октябре этого года. Только 8% респондентов верят, что мотивом второго уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа было стремление к восстановлению законности и справедливости, говорит Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Отношение к делу Ходорковского за все-таки такое большое количество лет менялось в разные стороны. И под влиянием, как правило, все-таки одного обстоятельства. Это отношение россиян к центральной власти. Дело в том, что большая часть россиян понимает, что за этим делом стоят интересы первых лиц и людей, близких к власти, как это влияет на отношение к делу ЮКОСа, к фигуре Ходорковского. Все больше и больше количество людей как бы отстраняются от какой бы то ни было заинтересованности в этом деле. Среди тех, кто следит за процессом, все-таки выше, а временами была очень значительно выше, доля тех, кто скорее принимал сторону Ходорковского. Или, по крайней мере, понимал, что за делом Ходорковского стоят корыстные интересы и такие мстительные настроения высших чиновников российского государства.
Михаила Ходорковского задержали в ночь на 25 октября 2003 года в Новосибирском аэропорту на дозаправке самолета при перелете в Иркутск. Ему было предъявлено постановление о принудительном приводе на допрос в Генпрокуратуру, а вечером того же дня Басманный суд Москвы санкционировал арест самого богатого на тот момент человека в России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В минувшие выходные российская благосфера обсуждала главным образом проблемы культуры. Огромную волну перепостов подняло в ЖЖ предложение пользователя Celestia 1 Spirit о флешмобе протеста против постановления правительства о вознаграждении авторов за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Постановление, подписанное премьером в середине октября, обязывает импортеров и производителей компьютеров и другой техники, а также DVD-дисков перечислять 1% от их цены реализации в пользу аккредитованной организации, которая в дальнейшем должна будет распределять часть этих денег среди зарегистрированных авторов. В качестве такой организации комиссия при Росохранкультуре выбрала Российский союз правообладателей, учрежденный Никитой Михалковым. Сценарий флешмоба таков.
Пойти на почту и отправить на адрес РСП чистую болванку, а также 6 монеток по 5 копеек письмом с уведомлением о вручении. Отправлять нужно болванку, купленную в России, и лучше на ней сделать какую-нибудь нейтральную надпись, чтобы они не пошли в дело. Монетки нужно использовать серебряного цвета, то есть 5-копеечные или копеечные. Это может быть бандероль или письмо с уведомлением о вручении. Адрес. 123-290, Москва, Шлепихинская набережная, дом 8А, Российский союз правообладателей, Михалкову, НС. Стоимость отправки письма с уведомлением о вручении составляет 56 рублей.
Тем временем в Петербурге культуру рассматривают не в аспекте ее производства, а в аспекте ее сохранения, тоже, как выяснилось, проблематичного, пишет пользователь Браткин.
Сегодня на помойке у писательского дома, улица Ленина, дом 34, всем желающим предлагалась библиотека покойного Вадима Шефнера. Если поторопиться, можно отыскать среди мешков с мусором и гнильем почти не раскисшие, ввиду дождя, книги с его надписями и с трогательными инскриптами ему. Гранин, Бергольц, Павел Шубин, автор «Волховской застольной». Уникальный надписанный сборничек Чевелихина. Надписана же автором книжка Павловского об Ахматовой, вышедшая и подаренная Шефнеру в год ее смерти. В общем, ленинградская культура вновь оказалась в петербургском пухту.
Уже несколько дней центральной темой американской благосферы остается увольнение корреспондента национального общественного радио Хуана Уильямса. Участвуя в программе крайне правого телеканала Fox News, Уильямс сказал, что когда он видит в самолете людей в традиционной мусульманской одежде, ему становится не по себе. Несмотря на то, что до и после этой ремарки Уильямс несколько раз подчеркивал, что ни в коем случае не отождествляет ислам и терроризм, радиостанция NPR сочла необходимым его уволить, а канал Fox News предложил ему 2-миллионный контракт. Мощную общественную реакцию, поднявшуюся в связи с этим увольнением, описывает в своем блоге на сайте NPR омбудсмен радиостанции Алисия Шепард.
Телефон в офисе не прекращал звонить ни на секунду. Мы получили свыше 8 тысяч имейлов. Под напором входящих сообщений кнопка «Связаться с редакцией» на сайте перестала работать. Люди требовали немедленно вернуть Уильямса. Обещали прекратить финансовую поддержку радиостанции и требовали лишить нас государственного финансирования. Подходить к телефону было страшно. Через день тема проникла в благосферу, и возникло впечатление, что пожар народного гнева стали заливать холодной водой. Сотни человек написали, что Уильямса давно пора было уволить или, по крайней мере, призвать к дисциплине. Важно понимать, что этот эпизод случился в отравленной политической атмосфере, где люди моментально принимают ту или иную сторону конфликта и начинают искать скрытые мотивы. В данном случае никаких скрытых мотивов не было. Мы имеем чистое столкновение ценностей. NPR поддерживает объективную журналистику и противостоит средствам массовой информации, которые, как Fox News, освещают лишь одну сторону идеологического спектра.
Независимый аналитический портал Rupees News так комментирует увольнение Уильямса.
Время для этого увольнения было выбрано крайне неудачное. И не только потому, что общественная радиостанция находится сейчас в процессе сбора ежегодных частных пожертвований, но и потому, что оно пришлось на разгар жесткой дискуссии между либеральным филантропом Джорджем Соросом и консервативным комментатором Fox News Гленном Беком. Недавно Сорос пожертвовал NPR 1 миллион 800 тысяч долларов, что консерваторы сочли доказательством либеральной предвзятости радиостанции. О увольнении Уильямса объяснили, естественно, давлением со стороны Сороса. Не так давно Сорос также выделил $1 миллион аналитической группе Media Matters с тем, чтобы она выявляла ложь и передергивания, часто встречающиеся в программах Fox News. Media Matters развернула кампанию, призывающую рекламодателей отказаться от сотрудничества с Fox News как с каналом, разжигающим ненависть.
Комментаторы, сосредоточенные на сути высказываний Уильямса, а не на его увольнении, с особой грустью вспоминали начало его журналистской карьеры. Уильямс получил известность как защитник прав афроамериканцев. Эндрю Салливан спрашивает в своем блоге Daily Dish.
Откуда у него эти двойные стандарты? И как он посмел использовать свою славу борца за права афроамериканцев для обоснования нетерпимости по отношению к мусульманам?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполнилось 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского по первому уголовному делу ЮКОСа. В Мосгорсуде прокурор попросил приговорить к пожизненному заключению лидера группировки скинхедов Василия Кривца. В Бурятии произошла вспышка сальмонеллеза в оздоровительном лагере в Бичурском районе. Заболели около 40 человек, большинство из них – дети. В Москве жители района Патриарших прудов протестуют против возведения в историческом квартале 7-этажной гостиницы. В пакистанской провинции Пенджаб при взрыве возле суфийской святыни погибли 6 человек. Развитие эпидемии холеры на Гаити несколько замедлилось, сообщают медики.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский. 7 лет спустя.
комментарии экспертов.
Писатель Виктор Шендерович о проекте Кирилл Мефодьевич.
В блогах «Свободы».
Видеоблог Владимира Кара-Мурзы. Чем Россия Медведева отличается от России Путина.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Министры финансов стран Большой Двадцатки на встрече в минувшие выходные в Южной Корее согласовали схему расширения участия развивающихся стран в капитале Международного валютного фонда, что увеличивает вес их голосов при принятии решений. Как заявил исполнительный директор МВФ Доминик Строс-Кан, эти планы приведут к самой крупной реформе управления Международным валютным фондом за его и всю его историю. Подробнее об этом очередной выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Предстоящее перераспределение квот 187 стран мира, являющихся на сегодня участниками Международного валютного фонда, фактически отражает изменение удельного веса многих из них в общей структуре мировой экономики. Например, Япония, вторая экономика мира, контролирует в фонде чуть более 6% всех голосов, тогда как на Китай, который в этом году явно обойдет Японию по объемам ВВП, приходится лишь 3,65% голосов. Теперь Китай станет пока... Через пару лет предстоит новый пересчет, третьим по значимости участникам МВФ. Увеличиваются доли и трех других стран БРИК – Бразилии, Индии и России. По итогам 2009 года объем экономики России, по данным Всемирного банка, оказался наименьшим среди стран БРИК. Тем не менее, по доле участия в МВФ Россия, теперь девятый по значимости участник фонда, будет следовать сразу за Индией, чуть опережая Бразилию. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфорда университета профессор Михаил Бернштам.
Эти страны, Бразилия, Россия, Индия, Китай, хотят, естественно, будучи крупными экономиками, усилить свое влияние в Международном валютном фонде. Но есть очень простой способ усилить свое влияние. Это увеличить свою квоту, вложить больше денег в Международный валютный фонд. Вложение в уставный капитал – это так же, как покупка акций. Это акционерный капитал, Международный валютный фонд – это своего рода международный кооператив или акционерное общество. Значит, они просто должны безвозмездно вложить и заморозить свои деньги.
Квота той или иной страны в капитале Международного валютного фонда напрямую определяется общим объемом ее экономики. Каждые 150 тысяч долларов ВВП дают один голос. Соответственно, взнос страны в уставный капитал МВФ пропорционален текущему объему национальной экономики.
Дело в том, что квоты меняются раз в несколько лет, потому что если квота и влияние одной страны, и количество голосов, привязанное к этим квотам, увеличивается, значит, соответственно, количество голосов остается тем же у других стран, но их влияние падает, потому что их голоса весят меньше. Поэтому решение об увеличении квот принимается только коллективно.
Это коллективное решение и предопределено теперь фактически соглашением, достигнутым на встрече министров финансов стран Большой Двадцатки. В целом 6% общих квот и голосов в МВФ перейдут от западных стран к странам развивающимся, включая страны БРИК. Кроме того, страны Европейского Союза согласились передать странам развивающимся 2 из 9 нынешних своих мест в Совете директоров Международного валютного фонда, в котором всего 24 места. Хотя по настоянию Европы окончательное завершение намечаемых процедур решено отложить теперь до 2012 года. Квоты стран БРИК в МВФ будут увеличены больше, чем других развивающихся стран. Хотя, скажем, в случае России речь идет об увеличении примерно на 0,25%. На долю этих стран в 2009 году, по данным Всемирной торговой организации, пришлось в целом 14,5% общемирового экспорта товаров, из которых 9,6% доля одного Китая. В общемировом экспорте услуг доля стран БРИК в полтора раза меньше – 8,4%. Здесь также лидирует Китай, а доля Индии более чем вдвое превышает долю России. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
По структуре своих экономик эти страны очень отличаются друг от друга. Китай и Индия – это своего рода мастерские нашей планеты. Причем если мастерская Китая имеет более индустриальный профиль, то Индия лидирует среди этих стран в секторе технологических услуг, включая создание программного обеспечения для компьютеров. Россия и Бразилия – это поставщики сырья и сырьевых материалов. И если Китай и Индия, естественно, заинтересованы в том, чтобы те же энергоносители или сельскохозяйственное сырье покупать как можно дешевле, то Россия и Бразилия, наоборот, хотели бы продавать свою продукцию как можно дороже. Вот уже налицо конфликт интересов. Кроме того, и политическая ситуация в этих странах весьма разнится. Индия считается одной из самых старых демократий мира, и многие процессы происходят там гораздо медленнее, чем, например, в Китае. В целом, учитывая огромные различия между этими странами, трудно представить, во всяком случае, в обозримом будущем, что они смогут выступать с единых и согласованных экономических позиций, как, например, страны Европейского Союза.
В 2009
году, по данным Всемирного банка, общий объем экономик четырех стран БРИКС составил примерно 9 триллионов долларов. Это в 1,6 раза меньше прошлогоднего объема ВВП Соединенных Штатов, доля участия которых в капитале Международного валютного фонда составляет почти 18%, что фактически дает право вето. Ведь для принятия ключевых решений в рамках МВФ необходимо не менее 85% голосов участников.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». С 2003 года по решению правительства ФРГ при покупке пива, минеральной воды и газированных напитков покупатель платит обязательную залоговую сумму за каждую единицу тары, не подлежащей вторичной переработке, 25 евроцентов, которые возвращаются при сдаче пустой пластиковой бутылки или жестяной банки в магазин. Таким образом, власти ФРГ борются с загрязнением окружающей среды. С тех пор для многих малообеспеченных жителей Германии сбор пустых бутылок и банок стал важным источником дополнительного дохода, рассказывает Александр Хавронин.
В семье Цуфельде из Эрфурта, столицы федеральной земли Тюрингия, фразу «деньги валяются под ногами» произносят часто, причем в самом буквальном смысле. Живущие на социальное пособие Михаэль и Моника Цуфельде, а также их сын Скотт, подрабатывают тем, что собирают и сдают пустую тару. География их деятельности ограничивается центром города. В роли добытчиков пустых бутылок и банок выступают отец с сыном. Разъезжая на велосипедах по улицам древнего Эрфурта, они порой сами обращаются за пустой тарой к горожанам. Увидев компанию пьющих на улице пиво молодых людей, Михаэль Цуфельде спросил:
«А бутылки уже пустые? Можно их забрать?»
Далеко не каждая попытка получить от незнакомых людей тару приносит успех. Скотт Цуфельде печально произносит:
«Когда мы спрашиваем у прохожих, можно ли забрать пустые бутылки, реакция бывает совершенно разная. Порой люди воспринимают наши просьбы как какие-то домогательства».
Чтобы облегчить поиски тары, Михаэль Цуфельде всегда берет с собой карманный фонарик, светит им в уличную урну, прежде чем засунуть туда руку.
«Нельзя совать руки в урну для мусора, не зная, что именно в ней находится. Если внутри что-то жидкое, текучее, например, майонез или соус, то я, конечно, прохожу мимо».
Если отец относится спокойно к такого рода деятельности, то сын, Скотт Цуфельде, порой конфузится, когда выискивает на улице пустые бутылки. Однако желание собрать деньги на водительские права берет над чувством стыда верх.
«Когда молодые ребята, сверстники, видят меня за этим занятием, то становится как-то неприятно. Часто меня называют попрошайкой, асоциальным типом, бродягой».
Семья Цуфельде собирает и сдает бутылки уже несколько лет. В день выходит от 3 до 10 евро. Многие жители Эрфурта хорошо знают эту пару велосипедистов и поэтому не бросают тару в уличные урны, а кладут ее рядом с ними. Обычно в обеденное время пластиковые бутылки из-под сока и газированных напитков выбрасывают школьники после занятий. А вечером Михаэлю и Скотту Цуфельде попадается преимущественно стеклянная тара из-под пива. Мать же семейства, Моника, сортирует бутылки, а затем сдает их в магазин. Именно ей в семье первой пришла в голову идея подрабатывать на пустой таре.
После того, как мы сдаем бутылки в супермаркет, у нас появляются хоть какие-то карманные деньги. Можно купить что-то из одежды или книги, журналы. Собирать тару – это единственный для нас источник дополнительного к социальному пособию дохода.
Известны случаи, когда представители социальных ведомств в разных городах Германии урезают пособие собирателям пустых бутылок, рассматривая это занятие в качестве обычной трудовой деятельности. Социолог Йорк Фишер из университета города Йена сомневается в правомерности подобных действий чиновников.
Порой получатели социальной помощи, собирающие бутылки, сообщают нам, что им сокращают пособие. Люди вынуждены хранить чеки за сданную тару и представлять их в конце месяца в социальное ведомство. Я думаю, что такая позиция чиновников не имеет под собой основания, ведь те, кто собирает тару, ни в какие трудовые отношения ни с кем, с моей точки зрения, не вступают.
Семья Цуфельда из Эрфурта, благодаря сдаче пустых бутылок, сейчас может себе позволить то, что не по карману другим получателям социального пособия, не имеющим приработка, в частности, туристическую поездку в соседнюю Чехию. Однако, как утверждает Михаэль Цуфельде, в последнее время конкуренция между собирателями тары возросла, и находить пустые бутылки, особенно пластиковые, одноразовые, которые оцениваются в 25 евроцентов, с каждым днем становится все труднее. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, вы услышите программу «Время гостей», тема которой «Что должна делать демократическая оппозиция режиму Владимира Путина?». Гость ведущего программы Михаила Соколова, сопредседатель движения «Солидарность» Гарри Каспаров. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши друзья с других предприятий заявили, что тоже могут заблокировать.
Экологи называют Байкал, Утриш и Химкинский лес символами...
В этих материалах подтверждена гибель 109 тысяч человек.
Двигавшийся на большой скорости джип врезался в ограждение моста через реку Татьянку.
Общее число заболевших, по данным на 5 часов вечера, составляет 3015.
Свободный
человек.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.